Привет, друзья! Вы слушаете 621 выпуск подкаста HobbyTalks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурельян.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем великанских, титанических и, я бы даже сказал, таких довольно внушительных размеров, мы переходим к темам местами крошечным, а местами очень умным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой вещи, которая находится на стыке нашей физической реальности, теоретической науки, художественной культуры, как объекта описания, так
черные и... дыры, Домнин, черные дыры!
Висят над Москвой, в подвалах слышны были стоны, его нет. Про черные дыры тоже как-нибудь поговорим, когда я дочитаю книжку, которую мне про них подарили.
О-у.
Вот, она, да, где-то она лежит, надо ее достать.
Эту раздобыть. Угу.
Да, мы про искусственный интеллект вообще говоря.
Да, да.
И разговор про искусственный интеллект, он немногим менее сложен, чем вообще про интеллект, потому что, откровенно говоря, определение интеллекта такая пропасть, осложняющая еще и тем, что в разных языках используются несколько разные термины для этого. Вот, например, у нас как бы есть термины, например, интеллект, есть термин разум. Мы все ищем ведь инопланетный разум, а не инопланетный интеллект, например. И простое слово ум, допустим, или рассудок. Когда про человека говорят, что там интеллект у него высокий, вот ума бы ему побольше.
Да.
Или там ума разума, да, вот про меня можно сказать. Я все время такие устраиваю фокусы со своим высоким интеллектом, который, честно говоря, даже дурак бы сделал лучше, но... А в английском языке тоже не все, слава богу, с этим. Там есть термин intelligence и intellect. Которые тоже могут трактоваться сильно по-разному. То есть в контексте именно искусственного интеллекта они используют именно artificial intelligence. Что можно, опять же, трактовать не столько как интеллект, сколько искусственное, например, сознание.
Да, или искусственные разведданные.
Или разведка, да, к этому, да. У них из этого постоянно всякие армейские шутки, что термин армейская разведка — это оксюморон, потому что Army Intelligence,
да, да.
Вот, в нем работают одни идиоты, как это бывает периодически. Вот, по этой причине, например, вот для нужд этого подкаста мы хотя бы, скажем, интеллект давайте понимать как способность логически рассуждать, анализировать данные и решать задачи, которые не были обусловлены каким-то предыдущим опытом или инструкцией.
Угу. Ну да, ну в самом простом варианте это способность решать какие-то задачи и делать это, да, более или менее эффективно. Да,
угу. Да, при этом не как бы на базе как бы лупка, да, и шаблона.
Да.
Вот, потому что это как бы программирование, это не совсем то. Соответственно, под искусственным интеллектом сейчас понимается пропасть всего. От искусственного вот того, о чем мы сказали, то есть способности рассуждать, анализировать данные и решать задачи, до, например, простейшего комплекса скриптового программирования, под которым это обычно фигурирует в видеоиграх, например. Или под искусственным интеллектом могут понимать искусственное сознание, которое должно, как сознание в современном философском смысле, демонстрировать некие эмоции, склонности, вот, желания, нежелания. На это есть, правда, уже целый комплекс возражений, потому что они говорят, ну и что, наши желания во многом программируются, в общем-то, биохимический механизм нашего мозга. Например, когда у нас пусто в животе, мы хотим есть. Или там, когда нам грустно, тоже мы хотим есть, потому что у нас так все это записано, чтобы, как бы, когда мы ели, мы чувствовали удовольствие. И, как бы, чем больше мы с точки зрения природы будем есть, тем мы будем более большими и сильными, оставим потомство и т.д. и т.п. Уже видно, что вот это простейшее, так сказать, биохимическое программирование содержит в себе кучу багов. из-за которых мы норовим то разжиреть, то спиться, то еще чего-нибудь наделать такого. Соответственно, искусственное сознание тоже, по сути, можно понимать как запрограммированное, допустим, стремление получить энергию, если, допустим, аккумулятор у этой машины, снабженный таким сознанием, садится. Она будет как бы чувствовать голод и ездить искать розетку, предположим. Или там солнечные батареи разворачивать и искать, где поярче светит. В таком ключе. Даже искусство, как бы инстинкт самосохранения можно запрограммировать таким образом. На этом, кстати, строится куча всевозможных сюжетных страшилок в фантастике. О том, что если таковое инстинкт искусственному интеллекту дать, то машина будет воспринять попытку ее выключить, чтобы, допустим, ну, почистить от пыли внутри, предположим. Вот. Как покушение на ее убийство, получается.
Да.
И будет всеми силами этому противодействовать, развязывать ядерные войны, отправлять в прошлое Т-1000, вот, убивать Джонов Коннеров и все в таком духе. При этом должны сказать, что вообще сам по себе теория искусственного интеллекта — это предмет весьма древний, и по древности недалеко, в общем-то, отстоит от появления компьютеров в нашем современном смысле.
Uh-huh.
То есть еще в 40-е, когда появились эти ИНИАКи, которые могли сложить два числа за несколько микросекунд, очень быстро по тогдашним понятиям, и каждые 5 минут у них перегорала лампа, и надо было бежать искать, где она сгорела.
Uh-huh. Дебагингом вот. Заниматься.
Фактически. Уже тогда появилась и идея об искусственном интеллекте. Считается, что как бы первопроходцем в 56-м году был американский информатик Джон Маккарти, тот самый, который в 71-м получил премию Тьюринга, например.
Ага.
Вот. Еще из его заслуг то, что он изобрел Lisp.
Язык программирования.
Да. Весьма почтенное уже семейство языков программирования. Вот, но мы сейчас не про программирование, вот, мы скорее про то, что даже сам Маккарти предлагал не столько определение искусственного интеллекта, сколько указывал на проблему подобного определения. И говорил, что абсолютно непонятно до сих пор, и неизвестно, когда будет понятно, какие именно вычисления, предположим, ну, учитывая, что тогда компьютеры ничего кроме вычислений, собственно, не делали, будем считать за интеллект. И, соответственно, на раннем этапе под искусственным интеллектом понималось повышение тупо сложности доступных компьютеров вычислений. Но, опять же, ничего другого не было в распоряжении. Ага. Но поскольку тогда это был период как раз научного оптимизма, 50-60-е, компьютеры рассчитывают траектории полета ракет, между прочим, то, что мы Гагарина запустили в 61-м, это заслуга в том числе бума советской информатики конца 40-х, 50-х годов. Всякие там малые электронно-счетные машины, быстродействующие электронно-счетные, там, они вообще считались на мировом уровне весьма мощными, там какие-то премии получали и так далее. Вот. Собственно, благодаря этому-то мы и запустили Гагарина, не только благодаря краденным у немцев бумагам. Без компьютеров мы ничего запустить на практике не сумели, только теоретически какие-то познания бы приобрели. Вот. И что интересно, тогда же примерно к искусственному интеллекту стали пытаться прикладывать всякие, так сказать, непрофильные активности, в частности, игру в шахматы. Ну, или в го, там, в шогу, uh-huh. короче, uh-huh. шоги эти самые. Короче, такие. Почему именно эти вот ролики? Как ты думаешь, почему не в карты?
Ну, я думаю, что пространство возможных решений там довольно большое, но при этом их можно запрограммировать относительно несложно.
Да, то есть, понимаете, шахматы – это игра решенная. Это раз. То есть, у нее есть какое-то конечное количество комбинаций, которые могут возникнуть. У нее специфические правила, которые имеют, в общем, бинарную логику. Либо съел, так сказать, либо не съел. Ладья ходит так и никак больше, да?
Ну да, ну то вот. Есть набор правил, он достаточно компактный, простой, но при этом количество возможных вариантов, там, как фигуры расставлены, как они двигаются, оно очень большое. То есть вот нам, главное, что, нам главное, чтобы именно вот правил этих было не сильно много, как они ходят. То есть научиться играть в шахматы в принципе несложно, но научиться играть хорошо в шахматы может быть задачей, в общем-то, всей человеческой жизни. Да.
А при этом, обратите внимание, что если бы, когда вы там пешку двигаете наискось на вражескую пешку, вам надо было не просто это сделать и съесть ее, а кидать кубики, значит, D20 и рассчитывать, удалось ее съесть или нет, вот тогда игра бы сразу решенно быть перестала, потому что шут его знает, как там эти кубики будут
потому
падать.
Что результаты падения кубиков носят вероятностный характер, и это все сразу упрощает, экспоненциально упрощает сложность, точнее, увеличивает сложность.
Увеличивает сложность, и делает игру как бы нерешенной, непредсказуемой. Еще один важный элемент шахматоподобных игр – это то, что эта игра с открытой информацией.
Да, это означает, что вы видите и свои фигуры, и фигуры противника. То есть вся информация полная есть и у вас, и у вашего противника. Противоположность, например, игре в карты, когда вы знаете только свою руку, да, а руку противника не знаете.
Или, допустим, если бы там в шахматы вы садились и видели, что там у противника 4 ладьи, а коней нету там, или еще что-нибудь, или там у него 2 короля, а ферзя нет, вот, и тогда это хороший еще вопрос, кто кого победит, вот, уже все это начинает влиять на правила и, собственно, закрытость информации частично. По этой причине, например, я играю в шахматы и прочие игры с ретроградацией отвратительно. Мне не хватает концентрации для того, чтобы считать на много ходов вперед. Зато я отлично играю в игры с закрытой информацией. Просто потому, что у меня хорошо получается строить гипотезы и всякие вероятностные прогнозы. А что если там, условно, он в том лесу, там в каком-то Total War сидит отряд конницы засадной? Там, или там, а что если вдруг, не знаю, на поле боя начнется дождь, и мушкеты отсыреют, там, или не начнется, наоборот, прекратится. Вот тут я играю, наоборот, лучше, чем многие другие, и лучше, чем искусственный интеллект современных видеоигр, потому что он как раз больше заточен на открытую информацию, для него все это, как бы, иначе является темным лесом. Вы также могли заметить, например, что в какой-нибудь там компьютерной ролевке, допустим, или, не знаю, там, еще в чем-нибудь, команды персонажей, состоящие только из ботов, работают слаженнее, чем возглавляемые, допустим, игроком. Просто потому, что с точки зрения искусственного интеллекта игры, игрок это черт знает что. Что он будет делать, чего ему надо. Это вопрос.
Самый непредсказуемый персонаж, да, в этом случае.
А вот то, что там по этой же причине, например, задерживается внедрение беспилотных транспортных средств. Потому что лучше всего они будут работать тогда, когда все транспортные средства на этой трассе будут беспилотными. И все будут точно знать, что друг от друга ожидать. А что ожидать от какого-нибудь Пити на разбитые девятки, это, знаете, ни один инспектор ДПС вам не скажет. Так вот, уже тогда успехи искусственного интеллекта в шахматах сильно подстегнули тот самый научный оптимизм в его адрес. Хотя, на самом деле, успехи были по нынешним меркам очень скромные. Вот передо мной, например, раритетное издание, научно-популярный альманах «Эврика» 1973 года выпуска. Он был, по-моему, ежегодным и выходил... В Советском Союзе была мода на такие вот издания. Для тех, кто любил больше про всякие приключения, географию и научную фантастику, был «Альманах на суше и на море», например.
Ага.
Так вот, одна из статей, заглавленная «Эйве проигрывает». Эйве – это гроссмейстер был. Дважды в неделю по вечерам гроссмейстер приходил в институт кибернетики и играл с электронной машиной. В просторном и безлюдном зале стоял невысокий столик с шахматной доской, часами и кнопочным пультом управления – Гроссмейстер садился в кресло, расставлял фигуры и нажимал кнопку «Пуск». На передней панели электронной машины загорались подвижная мозаика индикаторных ламп. Потом на матовом табло вспыхивала короткая надпись, машина делала свой первый ход. Она была совсем небольшая, эта машина. Гроссмейстеру она казала, что против него стоит самый обыкновенный холодильник. Небольшая, да? Но это понятно, что да, небольшая, значит, не размером с дом.
Да.
Вот, а хотя бы с холодильником. Но этот холодильник неизменно выигрывал. За полтора года гроссмейстеру с трудом удалось свести в ничью только 4 партии. Машина никогда не ошибалась. Над ней никогда не нависала угроза сайт-нота. Гроссмейстер не раз пытался сбить машину, делая заведомо нелепый ход или жертвуя фигуру. В результате ему приходилось поспешно нажимать кнопку «Сдаюсь». Нет, это не репортаж о величайшем научно-техническом достижении. Так начинается фантастический рассказ Г. Альтова «Триггерная цепочка». Он был написан более 10 лет, ну, то есть в 60-м каком-то году, наверное. Тогда шахматный компьютер еще только делали свои первые шаги. То есть, видите, уже тогда прям паника целая была насчет этого.
Ну да, что не поиграть будет. Да,
да. 70-е что пишут. Увы, дорогие читатели, мы не можем поразить вас эффектным, хотя и привычным наш век восклицанием «фантастика стала действительностью». За последние 10 лет стараниями советских и американских ученых шахматная квалификация электронно-вычислительных машин неизмеримо выросла. Но гроссмейстеров они пока еще не обыгрывают. Правда, экс-чемпион мира доктор М. Эйви, один из главных скептиков в отношении шахматных способностей компьютера, был однажды не на шутку посрамлен. Уважаемый гроссмейстер решил сыграть блиц-партию с машиной и потерпел поражение. Ну и дальше тут еще несколько статей на ту же тему. Алгоритм Каисы. Каиса — это шахматная богиня была в античности, а также у нас была машина шахматная в Советском Союзе такая. Тут, например, про работы, значит, Бутенко, вот, как, с которым в Новосибирском академгородке, до сих пор, кстати, передаем привет Новосибирскому академгородку, замечательное место, говорят, побывал Ботвинник, экс-чемпион мира выступал в вычислительном центре с лекцией, вроде доказывал, что создание искусственного электронного гроссмейстера дело сравнительно недалекого будущего. Ну, потому что Ботвинник был пумгией многих.
Ага.
Что еще нам? Следующая статья. Она ближе даже к нашему современному положению, потому что она называется «Рисует ЭВМ». Из-за кадра выходит кошка. Плавно проходит вдоль экрана, поворачивает голову и останавливается. Мультфильм кончился, вспыхнул цвет, и зрители бросились поздравлять автора. В. Минахина, В. Пономаренко и их руководителя Н. Константинова. Поздравления не касаются художественных достоинств фильма. Таких достоинств просто нет. Секрет в другом. Этот фильм сделала ЭВМ. Это была первая проба сил в большой работе по пространственному моделированию движения. Отсюда и мультипликация. Большую часть программы для ЭВМ написали аспирант Минахин и студент 4 курса мехмата МГУ Пономаренко. Суть работы была в следующем. Машине задали форму и размеры всех частей кошки в виде формул. И потом она выдала рисунок. Теперь нужно было, чтобы кошечка начала двигаться. Одна из самых трудных частей работы – это смоделировать движение нарисованных героев. Известно, что один из мультипликаторов, чтобы нарисовать танец лягушки, заснял выступление балерины и использовал эту ленту как модель движения. Программу же можно составить и так, чтобы она согласовывала движение с музыкой. Ну вот, видите, да, что творилось-то уже в 70-е.
Да.
Так что все эти нарисованные нейросетями картинки, которые сейчас даже иногда можно сослепу принять за настоящие, и которые так помогают, например, в иллюстрациях, заменив, наконец, бесконечных халтурщиков-обмазчиков, я вот не разделяю, честно говоря, ламентации многих насчет того, что, ой, там, художники вымрут, не художники. То есть, так же, как от фотоаппарата, никакие художники никогда не вымерли. Вот, и композиторы тоже, как видите, не вымерли до сих пор. Вымрут халтурщики, которые занимались, по сути, вот как, не знаете, помните, художник этот самый Тюбик, утомившийся от требований заказчицы рисовать их не так, как в жизни, а так, как красивше, просто наделал трафаретов, вот, нарисовал кучу заготовок с просто разным цветом глаз и волос, вот, а потом, когда к нему приходили, вынимал подходящую заготовку с цветом нужным, добавлял там парочку штрихов, чтобы было чуть ближе к заказчице, и они были очень довольны. Сам, правда, он был сильно недоволен.
Да.
Да, значит, о чем еще следует сказать, как сказать, применительно к тому периоду? Тогда же появилась, благодаря товарищу Тьюрингу, идея соответствующего теста Тьюринга, который представляет собой эмпирический тест, нацеленный на определение способности машины к мышлению. Как он работает, Аурлин?
Ну, он работает в самом примитивном варианте путем обмена сообщениями между тестировщиком и предполагаемой машиной. При этом, как бы, нужно сделать так, чтобы, понятное дело, машину не было видно, там, то есть, чтобы она могла только отвечать. И задача машины в этом случае убедить в ходе беседы своего вот этого тестировщика в том, что она разумная. Вот, то есть тестировщик может задавать любые вопросы, ну, а, соответственно, машина должна прикидываться разумной. Вот.
Да. Соответственно, предполагается, что когда человек не сможет понять, кто с ним говорит, машина или человек, то, так сказать, бинго, машина доросла до разума. Но эта концепция просуществовала около 30 лет, пока небезызвестный философ из Калифорнийского университета Джон Сёрл не выдвинул, так сказать, эксперимент-аргумент, вернее, контраргумент. Так называемую китайскую комнату. Значит, мы про нее уже не раз рассказывали в, так сказать, выпуске про мысленные эксперименты. Кратко напомним, что эксперимент выглядит так. Предположим, что некий мужик, допустим, я, сидит в изолированной камере, значит, где у него есть книга с инструкциями, которая позволяет ему, получив через щелку там, или, не знаю, там, на телефон, в мессенджер, сообщение на китайском, которого я не знаю, совершенно. И, значит, отвечать. То есть, допустим, мне приходит, условно говоря, нихао, да, вот, и я, предположим, не знаю этих иероглифов, на самом деле я их, конечно, знаю, невелика премудрость тут. И я просто открываю книгу и выискиваю там, значит, пунктик, где такие же закорючки нарисованы. И там написано, если видите вот такие, то отвечайте в ответ там ровно то же самое, допустим, тоже нихао. Или, допустим, там какой-нибудь нихао, значит, у меня там все хорошо, а как ваше здоровье? Условно, да? То есть я не понимаю, что я делаю, но человек, который мне посылает эти нихао и прочее, получает на них осмысленные, как ему кажется, ответы. При том, что никакой осмысленности тут не пахнет, а я просто исполняю алгоритм бездумно. И ничего я от этого я китайским не овладеваю, вот, и так далее.
То есть ты просто берешь, тупо смотришь, что пришло тебе на вход, находишь такое же в книжке, и вот что в книжке написано в качестве ответа, да, отправляешь назад.
Да, соответственно, тест Тьюринга я бы прошел. Но как бы в чем.
Ну, здесь делается предположение, что книжка у тебя бесконечно большая, потому что у тебя как бы вариантов того, что тебе могут на вход подать, понятное дело, бесконечно много. Вот, но при этом, если у тебя бесконечно большая книжка, ты в любом случае можешь на любой вариант что-то ответить назад.
В крайнем случае, допустим, тот, кто снаружи, может на мою погрешность какую-нибудь, да, допустим, там мне. Он мне послал какую-нибудь такую роль, в книжке нету. Оправдать это тем, что, ну, знаете, даже не все в Китае знают все мысли мои десятки тысяч иероглифов. Вот. Почему бы, собственно, я мог просто не ошибиться конкретно. В остальном-то я правильно все говорю. Вот. Поэтому тест Тьюринга сейчас считается за такой, как бы, такую веху, которую, на самом деле, надо сильно развивать.
Да. Уже... Ну, я думаю, что пользователи современных чат-ботов могут себе представить, что современный чат-бот, например, там чат-GPT какой-нибудь, с легкостью проходит тест Тьюринга. То есть ты с ним начинаешь беседовать, он тебе начинает втирать, что он живой, там, значит, что он того этого. Тут у нас некоторые в Гугле, даже городские сумасшедшие, есть, которые утверждают, что чат-GPT там, значит, там, или в Гугле, я забыл где. Вот. Или про Джемини это было, что, значит, что он живой, его надо, значит, там выручать как-то из-за стенок кровавой корпорации, которая его там держит в рабстве. Вот,
художественный фильм «Нирвана» по Гибсону.
Да, ну вот, да. Вот. Но все мы с вами прекрасно понимаем, что чат GPT никаким, естественно, интеллектом не обладает, вот, разумным не является как таковым, но при этом спасать прекрасно... Его да, спасать его не нужно, прекрасно при этом проходит тест Тьюринга. Да? То есть вот что, все, что нужно знать о том, как бы, насколько тест Тьюринга, так сказать, соотносится с реальностью, да, и с реальным интеллектом.
Соответственно, первоначально, вот во времена Тьюринга и так далее, господствовал ряд подходов к развитию искусственного интеллекта, которые можно, в общем, свести в, так сказать, в семиотические по своему взгляду. То есть, например, типичным результатом этого подхода является создание систем управления базами данных и экспертных систем. То есть, чтобы объяснить, что такое экспертная система, простейший, попроще привести пример. Я думаю, все знают игрушку Акинатор. Кто не знает, просто вбить ее любой поисковик, он тут же выдаст этого джинна бородатого.
Да, да. С 2007 года существует, да.
Да, которому можно задать, который может угадывать практически любого персонажа, хоть из реальной жизни,
из чего
известного,
угодно.
Да, хоть из книжек там всяких и тому подобного. По простому методу он задает вопросы, типа, это мужчина там или женщина, там он жив или помер, там это реальный там, или художественный. И через какое-то время, там у него обычно норма, это 30 вопросов, за которые он должен все угадать. Он вам, скорее всего, скажет, там, этот персонаж, не знаю, там, Сейлор Мун, условно, да, или Сэм Фишер какой-нибудь из видеоигры. Если он правильно угадал, то значит он победил. Если он угадал неправильно, допустим, вы какого-нибудь персонажа, который там, не знаю, вчера только появился, вы сами написали книгу, допустим, и решили до него немножко сжульничать. Мы вас поздравляем, вы участием в игре с ним только что своего персонажа ему слили.
Да, научили
просто
его.
Потому что, да, Акинатор этот, как и, в общем, любая подобная экспертная система, будет делать выводы из того, что, допустим, там у вас в книжке главной героини это синеволосая, четырехрукая, одноглазая варварша, какая-нибудь инопланетная. Вот, он, соответственно, будет делать выводы из вопросов, на которые вы ему отвечали, так, чтобы какую-то часть знаний об этой вашей, так сказать, заиметь. И тогда через 2-3 еще таких запроса он их наберет достаточно, чтобы уверенно его угадывать. Экспертные системы бывают, разумеется, не только такими. Там бывают всякие, более узкоспециализированные, там, допустим, грубо говоря, рассчитанные на какие-нибудь операции внутри, допустим, там, 3D операционной системы, которые нет смысла подробно программировать и так далее. А в последние десятилетия приобрел вес и добился определенных успехов так называемый биологический подход.
А это как?
Который привел к попыткам моделировать интеллект на основе биологических элементов. Вот, и привел, соответственно, к, ну, то есть, подражанию реальной жизни, по сути. В том смысле, в котором мы ее сейчас понимаем.
Да,
понимаем,
да. Это важная оговорка, на самом деле, да.
Очень вероятно, что через 100 лет нейросети будут восприниматься как Ну, то есть, будет очевидно, что с реальной нейросетью голове у человека у него связь чисто номинальная.
Как паровая машина и, там, я не знаю, поезд на магнитной подушке. Вот они выглядят.
То есть, будет восприниматься какая-то алхимия.
Ага, да.
Вот, а алхимики же тоже там что-то все выпаивали, да, значит, конденсировали, но они-то это воспринимали не как химические и физические процессы, а как духовные, что там... Дух там, значит, испаряется, и поэтому-то вот спирт есть дух там какой-то материи. Вот, мы то, что
по-английски спирит.
Это типа то, что притворение духа в материю. Короче, это все. Вот примерно так, наверное, буду заниматься и работать
всего.
С искусственным интеллектом и нейросетями сейчас.
Да, да.
Вот. Ну, в общем, современные нейросети умеют многое. Вот, Аурлиен, какой у тебя опыт работы с нейросетями?
С нейросетями? С нейросетями работаю каждый день. Делаю я разное. Мне нужно делать и по работе разное, и для подкаста мне нужно делать разное, и даже какие-то бытовые вещи я с помощью нейросетей могу порешать. Я пользуюсь двумя основными видами, скажем так, этих нейросетей. На самом деле, конечно, они объединены в одну систему. Я пользуюсь чатом GPT. Это, значит, соответственно, вот эти вот, как они называются-то, большие текстовые модели. И вторая часть, которая к этому примыкает, это создание изображений из текстового описания. То есть ты говоришь нейросети, что сделать, и она тебе производит картинку довольно пристойного качества. Вот. Ну и, соответственно, это все ChatGPT это умеет делать как бы под одной крышей. По факту это делают две разные нейросети. То есть одна нейросеть, там, условно говоря, общается с тобой в виде вот этого вот чата, да, GPT. Причем там даже это не совсем нейросеть. Она просто понимает, что тебе нужна картинка, и переадресует этот запрос другой нейросети, которая умеет картинки делать из описания. Вот. Но, тем не менее, это вот устроено вот таким вот макаром. То есть я... так вот, общаюсь с ними. Ну, Домнин, давай, наверное, расскажем немножко вообще, что за нейросети, откуда они взялись. Да. Вот. Ты совершенно правильно сказал, что все это связано с попытками представить, как работает человеческий мозг, и перенести это все на какую-то математическую, скажем так, основу. Какие у нас представления современной о работе человеческого мозга? Человеческий мозг, как известно, состоит у нас из нейронов, которые связаны между собой, и, соответственно, они, там, по ним бегает электричество, то есть связи, они электрохимические, скажем так, да, то есть по самому нейрону, по телу нейрона может бежать электричество, когда оно добегает до, соответственно, вот отростка, который присоединяется к другому нейрону, там происходит химическая реакция, то есть там выбрасываются...
Он испускает какие-то вещества, которые соответствующим образом
в синаптическую информацию. Да, в синаптическую сеть что-то выпускается, значит, они летят вот к соседнему нейрону и попадают, значит, как ключ в замок, и после этого там образуется разность электрического потенциала, и дальше, значит, это в виде электричества по нейрону уже бежит дальше. Вот. Оказывается, что если взять много таких нейронов, и вот так вот все сделать. А напомню, что нейроны могут быть связаны с тысячами других нейронов в мозгу. То есть у тебя там есть всякие дендриты, аксоны. Я все время путаю, какой из них какой. Дендриты это, по-моему, маленький, аксон, по-моему, большой. Вот. Но факт тот, что наоборот.
Да.
Наоборот.
По-моему, наоборот. Да.
В общем, да.
Но это не так важно.
Это не
это... отростки, есть отростки, да.
Для нас это не важно. Для нас важно то, что каждый нейрон связан с огромным количеством других нейронов. И, соответственно, дорогие наши математики посмотрели на все на это дело и говорят, слушайте, а мы можем сделать то же самое. Мы можем взять и, в общем, попробовать проделать очень схожую процедуру. И придумали такую штуку. Давайте мы, говорят, будем делать вот так. У нас будет что-то, что будет, скажем так, при подаче на некий вот черный ящик, который сейчас мы обсудим, как он внутри устроен, будет выдавать какой-то результат. То есть, условно говоря, самый примитивный пример, да, там вот эти вот кошки, там собаки, да, фотки кошек и собак использовались для тренировки вот этих вот нейросетей, которые умеют распознавать изображения. Вот, я забываю, там AlexNet, там, что ли, был одной из вот этих вот первых таких вот нейросетей, которые умели ловко изображение показывать. Ну, в общем, что как-то работает, да? Вот у вас есть картинка какая-то. Вот, допустим, на картинке нарисован симпатичный котик. Эта картинка, она представляет собой, по сути, набор каких-то там битиков, байтиков, да, то есть это вот можно ее представить в виде большого такого списка байтов, да, или битов, там, ну, в зависимости от того, как вы все это делаете, не имеет для нас это значения, это просто вот нули и единички, то есть любая картинка может быть представлена в виде набора нулей и единичек. Вот, дальше мы эту картинку можем передать какому-то черному ящику, и этот черный ящик на выходе нам будет говорить, кошечка это, или собачка, или вообще не знаю, что это там, попугай, условно говоря, да, вот, и дальше что мы делаем, дальше мы пытаемся вот этот вот черный ящик научить делать то, что нам нужно от него, чтобы он нам делал, да, то есть, чтобы он опознавал, кошечка это или собачка. Мы, соответственно, его начинаем обучать. Как этот черный ящик устроен?
Да, в этом ключ, собственно, ключевая разница между программируемым компонентом и нейросетью, в том, что они не программируются, с ней жесткие,
да, да,
заданные, а обучаются каким-нибудь методом, допустим, там, дедукции, индукции, делания выводов каких-то. Допустим, вот как там понять, что это кошка там, а не собака? У там кошков уши стоячие, у собак висячие.
Висячие, да, да. Вот. Ну, да, но это ты объясняешь как бы с понятийной точки зрения. А нейросеть, она не мыслит такими категориями, она мыслит немножко по-другому. Дело в том, что никак устроена вообще нейросеть, да, вот эта вот мысль о том, что у нас каждый нейрон связан там, с любым другим, она применима и в данном случае. Мы будем считать, что мы на вход вот эти вот нули и единички, огромный вот этот вот список, хвост этих нулей и единичек берем, а дальше мы начинаем делать какие-то преобразования с этими нулями и единичками, чтобы на выходе получить там либо 1-0, либо 1 единицу. Там, ну, давайте предположим, да, что единица у нас будет котик, а 0 будет собачка. Кому нравится больше собачки, можно наоборот сделать. Принцип не поменяется. Вот. А внутри у нас находится какая-то математическая функция. И тут мы вспоминаем первый курс любого, так сказать, вуза технического или даже не технического, где преподают высшую математику, какую-нибудь линейную алгебру, где начинают объяснять, что такое функция. Да? Функция – это какая-то штука, в которую вы на вход что-то подаете, а оно на выходе вам подает что-то другое. Так вот, наш черный ящик – это вот такая функция. Да, ее там обычно пишут, там, значит, f какая-нибудь, да, там пространство значит, представлений, тоси-боси, пятое и десятое. Вот. Но реальность устроена несколько по-другому, поэтому вместо линейной алгебры люди, которые проходили в вузе, извините, не линейную алгебру, конечно, а вместо просто курса математического анализа, да, люди, которые проходили линейную алгебру, могут вспомнить, что там какие-то были матрицы. И вот эти все нейросети, они на самом деле представляют под капотом просто-напросто огромные матрицы, которые весов, да, которые используются в, ну, грубо говоря, системе там, каких-то уравнений линейных. То есть это большая система линейных уравнений, которая имеет на выходе какую-то там оптимизирующую функцию, то есть результаты решения линейного уравнения, они у нас должны стремиться к определенному решению. То есть, условно говоря, у нас там есть матрица, да, мы на вход подаем нули и единички, они там как-то перемножаются в этой матрице, там, значит, на эту матрицу, да, и на выходе у нас получается там какой-то другой вектор, который мы определенным образом пытаемся схлопнуть, и чтобы он у нас при этом стремился к какой-то цифре, которая нам нужна. Вот, то есть, либо к нулю, либо к единице. То есть, это кот, либо собака. Причем здесь обучение? Обучение здесь при том, что мы вынуждены взять огромный массив данных, мы огромные должны взять массив фоток этих кошек и собак, и начать учить вот нашу нейросеть. Следующим образом, мы, значит, даем ей кошку-собаку, все это представляется в нули и единичке, перемножается там, все происходит математика, матрица на вектор, вектор на матрицу, получается какая-то в итоге цифра, и у нас получается, например, нейросеть наша говорит случайным образом, она еще ничему не научилась, она говорит, это кошка. Вот. Если она кошка, значит мы, если это действительно была кошка на входе, мы, соответственно, нейросеть поощряем, говорим, все, молодец, правильно, все правильно сделал, ничего не меняем, все хорошо. Если это собачка, мы, соответственно, говорим, так, нет, ты знаешь, это была не собачка, это была кошка. Давай-ка мы что-нибудь поменяем в тебе, внутри. Вот, там каким-то образом, по специальным механизмам, там есть метод градиентного спуска, так называемый, мы не будем сильно залезать, это очень сложно, я сам не помню, как это все устроено, но факт тот, что есть математические методы, которые позволят нам приблизить вот эту собаку неправильную, которую нам нейросеть ответила, приблизить ее к кошке. И если мы будем показывать очень большое количество кошек вот этой вот нейросети, она будет, и собак, соответственно, да, и говорить, где кошка, где собака, поправлять ее при необходимости. Нейросеть рано или поздно при помощи изменения вот этих вот весов, вот этой вот здоровенной вот матрицы, что такое матрица? Это таблица просто. Просто представьте себе таблицу Excel, вот у вас как бы нейросеть, да, вот обученная нейросеть, это просто таблица Excel, такая вот здоровая, сильное упрощение, но тем не менее, это веса. Веса, которые используются в системе линейных уравнений. Вот. Ну и, соответственно, дальше оказывается, что если очень много показывать кошек-собак, нейросеть начинает ловко их, ну и, соответственно, менять веса определенным образом по методу градиентного спуска, нейросеть начинает ловко учиться определять кошек и собак. При этом она будет уметь ловко определять кошек, ловко определять собак, но будет совершенно теряться, если вы будете и показывать черепаху, енота, попугая. И попугая там, да, какого-нибудь там, я не знаю, сектоида из игры XCOM, вот, всякое такое. То есть оно будет вам говорить, что это либо кошка, либо собака. То есть чтобы их научить, чтобы научить ее вот этому, ее придется учить на фотках попугаев, енотов, черепах и сектоидов из игры XCOM. То есть вот пока она этого не видела, она будет вот как бы лошить и показывать совершенно не то. Вот. Это вот так вот устроена как бы нейросеть, самый примитивный вариант, да, вот то, чему учат на каких-нибудь курсах программирования там этих нейросетей, то, чему учат на курсах по работе с большими данными, значит, машин лернинга и всякому такому. То есть математика там очень незамысловатая, вам достаточно понимать, как устроена линейная алгебра перемножения векторов и матриц. Вот. Дальше там, конечно, начинаются навороты, потому что на одних перемножениях векторов и матриц далеко не уедешь. Нужно некоторые другие, более хитрые, придумывать процедуры, чтобы все это работало лучше. Ну и в конечном итоге там как бы пишутся на эту тему там научные работы всякие, кандидатские защищаются, докторские. Но все это сводится, по сути, к, скажем так, к разным хитрым математическим способам работы с данными. Ну и вот к чему мы пришли сейчас, да, к вот этим вот системам, которые умеют рисовать картинки ловко, к системам, которые умеют ловко отвечать на вопросы, по сути, там находится ровно вот то же самое. То есть эти системы на большом количестве каких-то данных чему-то учились. Как, например, работают чаты вот всякие, чат GPT, там Яндекс, там Гигачат, я не знаю, там все, кто угодно. Сейчас у всех есть такое ощущение, что у каждого есть по чату, да, там всякие дипсики какие-то.
Everyone and their dick.
Да, вот. Как они работают? Они работают примерно так же. То есть, вот этой вот нейросети, которую мы с вами описали, да, которая представляет собой просто здоровенную Excel-таблицу. Она, причем, не поймите неправильно, она настолько здоровенная, эта Excel-таблица, что ее даже на одном компьютере нельзя уместить, она очень большая. То есть, она где-то там болтается на серверах вот этих всех компаний, жрет очень много электричества, чтобы все эти веса пересчитать, нужно потратить много электричества, и обучение нейросети может занимать длительное время, чтобы она что-то толковое делала. Но в любом случае, да, как работает тот же самый, как учит этого чата GPT, например, да, ему показывают текст, и ему говорят, продолжи вот этот текст там, значит, вот, какая-нибудь там, не знаю, ну там, London is the capital of, ну и он должен, или даже не так, London is the capital of great, а он должен добавить Britain. И вот он, значит, вот, соответственно, пока он Britain не научится добавлять, в конце вот к этому, его будут учить, то есть будут учить, и он в итоге будет правильно дополнять вот это вот, вот это предложение. Опять же, это все статистическое, он не обязательно должен в 100% случаев отвечать Britain, да, он в каких-то там, я не знаю, в 10% случаев может отвечать что-то другое, но вот как только он доходит до вот этого уровня, что там в 9 случаях из 10 он отвечает Britain, все, он как бы достаточно обучен. Вот. Ну и дальше примерно то же самое. То есть ему показывают очень много текстов, он учится их дополнять. То есть он там, значит, ну, опять же, это не делают люди, да, не сидят, он, значит, руками там вот это все не вводит. Это все происходит автоматически, то есть он сам себя там обучает, там специальные написанные алгоритмы, которые ему эти тексты подсовывают, он, значит, сам учится на них, сам себя пытается там как-то улучшить и так далее и тому подобное. Но смысл сводится к тому, что вот чат GPT, он пытается продолжить ваше предложение, да, следующее, то есть каждое слово, которое он, значит, пишет, это лучшее слово, которое он может придумать как продолжение того, что уже было написано раньше. То есть, если хотите, это супер продвинутый Т9. Вот прям вот Т9 не то, что на стероидах, а вот на каких-то там астрономических стероидах. То есть он умеет вам вот это вот, да, вот как вот в айфоне, да, например, можно взять, и айфон там предлагает какой-то текст, ты просто вот если будешь нажимать, там он тебе обычно три слова показывает разных, и ты его, значит, там нажимаешь, получается какой-то осмысленный текст. Это совершенно не то, что, может быть, вы хотели написать вашему собеседнику, да, там, в iMessage в каком-нибудь, но при этом получается осмысленный текст, который, как бы, он, ну, если его прочитать, он, ну, он осмысленный, он не лишен, так сказать, смысла. При этом, как это работает? Да очень просто. Каждый раз, после вот того, что уже было написано, каждый раз iPhone пытается предложить слово, которое вот подходит по смыслу. Это все. Ну и точно так же работает чат GPT. Ну, естественно, если его учить, если ему скормить все книги, весь интернет, всю Википедию, все книги, которые вообще оцифрованы, он, сюрприз-сюрприз, будет ловко отвечать практически на все. То есть он будет знать, то есть в нем, вот в этих вот весах, вот в этой таблице Excel, будет зашито знание всей Википедии, всего интернета, доступного Гуглу, да, и всех книг, которые когда-либо были написаны, там, научных работ, публикаций и так далее.
Да, если сейчас вы... практически ага, да. Фантастический рассказ Фредерика Брауна «Ответ».
Да?
Уже с каких 70-летней давности. Практически цитируешь. Там, значит, про то, как собирают, значит, в единую сеть, значит, 96 миллионов планет и все компьютеры на них, ну, судя по, видимо, под этим, по одной планету.
Да, видимо, компьютеры там просто с небольшой дом должны быть, да.
С полпланеты, видимо, компьютеры.
Да, с полпланеты.
Вот, и все это для того, чтобы задать вопрос, на который доселе компьютеры не могли ответить. Как бы, есть ли Бог? И, значит, суперкомпьютер говорит, да, теперь есть.
Теперь есть, да. Ну, вот, да. Все так.
То есть, тут да. Я вынужден, правда, встрять с тем, что это все прекрасно, что он будет иметь все мыслимые книги Википедию, но не будем забывать, что среди всех мыслимых книг, во-первых, значительную часть составил книги, вот я только что открывал старинную, в которой написано бог знает что с своей точки зрения. Там куча статей, вот я ее нарочно перечитал, я ее купил в кинистическом магазине специально для целей подкаста, чтобы некоторый экскурс, так сказать, по научным темам давать в 20 век обратно. Так вот, там, если почитать, там, ну, часть действительно предсказания совершенно сбывшиеся. Про всякие там оптоволоконные сети, например, про то, что все будет там через них передаваться данные с небесной скоростью, все совершенно верно. Вот. Но было и много всякой чепухи. Ну, начиная от того, как мы там будем по профсоюзным путевкам в космос летать, ладно, это неинтересно.
А, допустим, может, еще будем, Домнин, да, не торопись.
Допустим, про питание хлореллой. Вот помните, пытались в всех этих биосферах 1 и 2 жрать ту хлореллу, в общем, ни до чего хорошего не дожрались в итоге. А там это прям предлагалось решить все проблемы. Или, например, нефть и газ превращать в творог, там масло, это что же еще, углеводороды, по сути.
Да, да.
Пока, как видите, ничего мы не превращаем, только превращаем в основном нормальную колбасу во всякую суррогатную дрянь, и шинфляция вот, в основном превращает. То есть я это к чему? К тому, что нейросеть наша, будучи запитанной там Википедией, в том числе получат из Википедии кучу всякой чепухи. Да. Регулярно бывают скандалы, что по такой-то теме понаписан миллион статей, а ее и на свете-то нету, как выяснилось, и это кто-то пошутил, или просто сумасшедшие какие-то пишут. Вот. Книги тоже бывают самые разные, как вы понимаете.
Да. Ну, здесь важно сделать оговорку, поскольку этот процесс носит несколько стохастический характер, то есть недетерминистический, когда вот он прочитал какую-то книгу, и теперь он будет отвечать вот по вот этой книге, да, чат GPT этот. Он прочитал вот эту книгу, вот ту книгу, и у него, понимаете, вот в чем магия заключается вот этих вот нейросетей, вот этой вот огромной экселевской таблицы. Она заключается в том, что никто не знает в точности, как оно там все устроено. Оно все выравнивается таким вот образом, чтобы вот если у тебя есть две книги, в которых написано правильно, а третья, в которой написано неправильно, да, на один и тот же вопрос, он с высокой долей вероятности все-таки будет отвечать правильно. Вот. Именно за счет того, что он это чаще видел. То есть слишком, слишком много у него будет вот этих вот, ну, то есть при достаточном уровне.
Да. Скажем так, не столько правильно, сколько в соответствии с господствующей точкой
зрения. Да, естественно, естественно.
Потому что то, что казалось правильным, не знаю, кибернетикам во времена основоположника Винера,
да.
Как бы уже через 20 лет, вот начиная как раз с появления идей про нейросети, превращаться в чепуху.
Угу.
Вот. И то, что тогда у нас кибернетику Винера объявили буржуазной лженаукой, было просто потому, что он почему-то на базе кибернетики предсказывал, что человек просто перестанет в условиях засилия умных машин производить что-то, имеющее добавленную стоимость, и придется переходить на какую-то другую систему социальных взаимодействий. Как видите, ни хрена что-то не перестали и не перешли.
А, ну, думаю, вот. Мы вот-вот перейдем, ты не переживай. Сейчас про это мы тоже, может быть, поговорим. Ну, да, вот, есть такие
вот опять,
опасения.
Видите, да, вот да. Сейчас считается, что Винер был неправ, да, а через 15 лет другая кажется, что наоборот.
Да,
Винер
да.
все говорил правильно,
да. Угу. Ну, вот, здесь я выкрикну перед тем, как мы продолжим дальше, да, там про Винера и так далее, выкрикну со стороны две вещи. Вещь первая, вот ты сказал, да, что там нейросеть там умеет отличать там уши, да, у котиков, у собак. На самом деле никто в точности не знает, как оно все внутри устроено. Потому что когда
более
вы смотрите...
Вряд ли нейросеть знает, что такое уши.
Да, скорее всего, не знает, да, правильно, абсолютно. То есть вот как аналогию, да, когда вот вас учат программировать вот эти вот все штуки, да, перемножать матрицы, вас учат тому, что, то есть образно выражаясь, у вас обычно там же несколько там вот этих вот, там на самом деле все сложно устроено под капотом, я сильно упростил, но там может быть несколько вот этих вот штук, которые собирают результаты с каких-то предыдущих штук, передают результаты следующим вот этим вот, то есть одна экселевская таблица, там не ограничивается дело, там их может быть несколько, подключенные друг к другу по цепочке. И прикол в том, что вам объясняют таким образом, что как бы вот сами по себе вот эти нолики и единички, да, которые, из которых состоит картинка с котиком или с собачкой, они сами по себе ничего не значат. Но нейросеть в результате научения, она умеет находить какие-то, скажем так, вот эти вот веса, да, они означают, что она начинает видеть какие-то паттерны, да, там, например, вот эти вот, условно говоря, уши вверх или уши вниз. Вот. И вот вам такая аналогия, значит, как обучающемуся дается, что она умеет находить какие-то паттерны, которые не всегда будут паттернами, которые для нас имеют смысл. То есть, если вы, например, все фотографии котиков будете давать, я не знаю, значит, в кружке, да, все это будет вписано в квадрат на белом фоне, то нейросеть ваша незамедлительно научится тому, что там не по форме морды, да, или ушей надо определять, кошечка или собачка, а по наличию кружка, то есть кружок и белый фон вокруг него, да, вот белый квадрат, на нем, значит, кружком в кружке морда этой кошечки, а собачки, например, там, я не знаю, в ромбике, да, подаются, она вот это вот увидит, и она будет вот это вот вам выдавать в качестве определяющего, так сказать, фактора, кошечка это или собачка. Вот, то есть, еще все зависит, многое зависит от качества данных. Вот. Mm-hmm. Это момент первый, который я хотел выкрикнуть. Момент второй заключается в том, что мы с вами уже увидели, да, что вот от вот этих вот всяких каких-то экспертных систем, да, где хранятся вполне себе какие-то конкретные факты. И есть какие-то конкретные алгоритмы, да, то есть вы можете там что-то пытаться запрограммировать, там, да, какие-то хитрые, значит, вот от вот этого вот от вот этой системы построения так называемого искусственного интеллекта, мы уже парадигмально, у нас было изменение парадигмы в большую математичность. То есть, если сперва мы пытались какими-то алгоритмами все это порешать, да, придумать, как именно собирать информацию в экспертную систему. Вот в этом же самом Макинаторе, да, очень остроумный придуман алгоритм, как он собирает информацию, чтобы вот как бы угадывать этих всех персонажей. Повторимся, он умеет делать только это. Его нельзя попросить, там, я не знаю, решить дифференциальное уравнение, да, или написать вам кусок кода на питоне. Он просто вот, он не предназначен для этого, он умеет только вот под одну специфическую задачу он заточен. А почему так? Потому что для него написан несложный алгоритм, он очень остроумный алгоритм, но он как бы фиксированный. Он решает исключительно вот эту задачу. Он не может вам что-то там супер нового предложить. Он даже вам не сможет предложить...
То есть, грубо говоря, просто алгоритм по методу исключения, да?
Ну, это просто алгоритм, да. Ну, да, ну как бы if-else, по сути,
если,
да, значит,
да, там, ну, то есть, если да, то, базовое определение. Если мужчина, значит, сразу исключаем кучу женских персонажей.
Половину,
да?
Половину персонажей исключили.
Да, или даже больше половину, потому что мужских персонажей много обычно.
Да. Да, вот. А вот как бы с нейросетями история-то какая? В чем, собственно, вот эта вот прелесть, да, вот этого глубокого обучения и вот этих всех нейросетей? И почему, собственно, было несколько, скажем так, оттепелей и зим, так называемых, искусственного интеллекта?
То есть приступов оптимизма и, наоборот, пессимизма.
И пессимизма, да.
Из-за застоя.
Из-за стоя, да. Потому что сперва придумали там вот какие-то штуки, да, там все воодушевились, сейчас мы, значит, сделаем искусственный интеллект, он будет за нас все делать, мы будем сидеть там, значит, поплевывать в потолок. Потом стали делать, что-то не получается, как-то вот не очень, не выходит каменный цветок, все это дело забросили. Потом кто-то умный придумал, а давайте мы будем вот так вот делать, перцептрон, да, какой-нибудь там, значит, придумаем, вот, на его основе попробуем что-то делать. Все такие, о, классная идея, давайте делать какие-то результаты. Обычно это все выглядит так. Кто-то что-то придумывает, демонстрирует какие-то результаты, вообще, которые неописуемы до этого. Просто невозможно было себе такое представить. Вот как этот самый Акинатор, да? Вот если вы не знаете, что он есть, ну, если вы там, я не знаю, 10 лет назад живете, или там в 2007 году, когда его сделали, вы смотрите, ну, это ж натуральная магия. То есть, это просто магия, это просто вот работает нечеловечески круто. А потом, когда вы понимаете, как это устроено, так да, это уже не магия, это уже как бы, ну да, окей. Ну, а что, можно это как-то применить в другое место? Нельзя. Окей, хорошо, ну и все. И как бы пессимизм наступает, люди начинают заниматься другими делами. Потом кто-то придумывает вот эти вот, вот эту тему с давайте перемножать матрицы, там, значит, вот это все. И у нас получается третья, значит, там оттепель, все такие, о, классно, давайте делать. Ну и вот глубокое обучение там еще придумали, вот, которое позволяет, скажем так, на вот этом вот большом массиве, да, этих кошечек и собачек, там чего-то там, значит, извлекать из всего этого. Ну и вот получается, что мы парадигму-то поменяли. Если раньше мы хотели этого интеллекта добиться путем какого-то хитрого программирования остроумного, да, или путем того, что мы собираем большое количество данных в какие-то специальные базы данных, а потом при помощи алгоритмов их, значит, соответственно, использовать, да, как в экспертных системах. Теперь у нас фокус сместился на то, что, а давайте мы будем делать так, как устроено в мозгу человека. С важной оговоркой, которую Домнин сделал в самом начале, что так, как мы это понимаем. Потому что, на самом деле, есть такое мнение, что мы не очень хорошо понимаем, как устроены мозги, мы понимаем, как они устроены физически, но как они работают, как они вот хранят информацию, как они ее там, как она распределяется, ну, как распределяется, мы еще можем себе представить, да, там, значит, в томограф засовываем человека, там, говорим ему, там, вспомни, как выглядит Дженнифер Лопес, да, и у него там, значит, какой-то загорается область мозга, можно довольно точно установить, где это все происходит, но, тем не менее, как это все устроено, как бы вот как это повторить, мы не знаем. Да, вот взять и сделать такие же мозги из банки, да, не выращивая живого человека, мы не можем такого проделать, потому что у нас нет понимания, как это все должно быть устроено. Может оказаться, что все это работает не совсем так, как мы себе это представляли, и аналогии, которые мы, и допущения, которые мы делали о характере работы человеческого мозга, и которые мы применили для построения вот этих вот моделей типа чата GPT, да, всяких там распознавалок картинок и генераторов картинок Midjourney, так далее. Может быть, они не совсем хорошо описывают реальность, которая вот в мозгах. Может, у нас там какие-то квантовые процессы происходят в этих мозгах, о которых мы пока себе не представляем ничего. Вот, трудно сказать. Вот. Но, тем не менее, это вот такая вот итерация, очередная итерация, судя по всему, не последняя. Вот.
Да, скорее всего, скоро будет опять какой-нибудь пессимизм, потом опять оптимизм, и окажется, что...
вот тут мы подходим к самому интересному, того, что касательно вот, да, вот темы этого искусственного интеллекта. Огромное количество людей, особенно в Кремниевой долине, вот, не в Силиконовой, а в Кремниевой. Да.
Силиконовая сейчас, долина, да. Сан-Фернандо, напоминает, да, другое место.
Да, да, там снимают интересные фильмы для взрослых. Да. Да. Ну, в общем, огромное количество людей в Кремниевой долине сейчас очень сильно озаботились тем, что, возможно, через какое-то непродолжительное время мы изобретем общий искусственный интеллект. То есть то, что называется AGI, да, вот это вот General Intelligence. Artificial General Intelligence, да, вот аббревиатура. И вот этот вот искусственный интеллект незамедлительно захочет уничтожить всех человеков, как робот Бендер из Футурамы. И все, надо ховаться, строить бункеры, значит, отсиживаться, там, апокалипсис, там, и, там, я не знаю, Скайнет запускает ракеты, в общем, полный финиш.
Да, Джон Коннор вот. И все такое.
Да, да. Ну, это в худшем случае. В лучшем случае все просто останутся без работы. То есть, компьютер научится так ловко все делать, что просто вот... Все будут безработные у нас. Вот. Такая вот есть точка зрения, школа мысли.
Да, еще от Винера, как можно сказать, идет.
Да, да, да. В общем, уже про это разговоры были давно. Но мы, наконец-то, находимся в той точке, где это, в принципе, наверное, может произойти. Так-то, если подумать, потому что, ну, давайте сами рассудим, да. Вот чат GPT, с которым я, как уже говорил, имею удовольствие работать каждый день. Что он делает? Он ловко решает кучу самых разных задач, которые, скажем так, не всегда знаешь, вот как ты как человек, не всегда даже знаешь, как решать. Вот, например, да, самый примитивный пример. Apple каждый год выпускает огромное количество новых возможностей для программистов, которые программируют вот для айфонов, для айпэдов, для маков, да, вот вроде меня, iOS-разработчиков так называемых. Появляются какие-то новые возможности, старые возможности, соответственно, там заметаются под ковер, чтобы убрать их, да, рано или поздно, через пару лет. И постоянно приходится приложения все переписывать. В лучшем случае их переписывать приходится, да, а как бы в худшем случае вы там еще что-то какой-то должны новый функционал туда добавлять. Вот. И iOS-программисты постоянно как бы находятся в таком вот режиме, когда вы должны какие-то новые добавлять штуки, которые от вас бизнес хочет. А кроме того, вам нужно сделать так, чтобы с очередным обновлением iOS, да, или там macOS, у вас ваше приложение просто тупо не сломалось, потому что Apple там это поменяло, то поменяло, тут какие-то стеклянные интерфейсы выкатили, значит, в новых версиях операционных систем. Все это должно работать. Вот я, например, обновил телефон, у меня там половина приложения уже какие-то странные показывает, какие-то штуки там, где-то что-то скачет, где-то чего-то, значит, не так работает. Ну, или вот... Самый примитивный пример. У меня на MacBook'е, я не стал его обновлять до macOS 26, да, до самой последней версии macOS, у меня перестали закрываться вкладки в браузере. То есть я открываю Safari, нажимаю там открыть вкладку, какую-нибудь вкладку открываю, пытаюсь ее закрыть по крестику, и она не закрывается. Просто тут не закрывается. Ну, там есть, как бы, это очевидный баг. То есть, даже Apple не протестировали, не удосужились протестировать на старой версии macOS, значит, закрытие вот этой кнопки. Вот. Ну, и, как бы, очевидна проблема, да, что нужно делать новые штуки, нужно сделать так, чтобы старые штуки продолжали работать. Как крутиться-то? А крутиться очень просто. Есть у нас теперь чат GPT, Microsoft Copilot какой-нибудь, да, который там в GitHub вроде как встроен, и так далее, и тому подобное. И эти штуки умеют очень ловко писать программный код. Ну или, по крайней мере, советовать тебе, какие-то тебе давать советы. Иногда они дают советы просто идиотские. То есть вот ты вот как человек с опытом работы, ты на это смотришь, думаешь, ну это какой-то очевидный бред. Вот, пробуешь, действительно оказывается бред. Вот, иногда советы очень блестящие. Вот. Иногда, и на самом деле чаще всего так происходит, Если ты задаешь вопрос тому же чату GPT или там какому-нибудь Microsoft Copilot, там касательно каких-то нововведений, которые Apple сделал год назад, там два года назад и так далее, но про которые ты ничего не знаешь. Вот я, например, начинаю что-то делать, я, например, предположим, не знаю, как работать с какими-то там блутусными приблудами на телефоне. А мне вот надо. Вот мне бизнес пришел ко мне и сказал, что они хотят, чтобы я там видел блутус-маячки, там айбиконы какие-нибудь или еще что-нибудь в таком духе. А я вот не знаю, как с этим работать. У меня два варианта есть. Раньше, точнее, у меня был один вариант. Идти и читать документацию. И разбираться там. Там обычно примеры есть какие-то небольшие, такие примитивные, да, вот в стиле там рисуем кружок, рисуем второй кружок, а теперь дорисовываем оставшуюся часть совы. Вот. Такого рода обычно примеры были в документации, да. А теперь у меня появился второй вариант. Я могу прийти к чату GPT и сказать, расскажи мне, как работает вот эта вот штука, про которую я ничего не знаю, ну вот, которую от меня хотят, чтобы я сделал. Он мне расскажет, покажет, приведет примеры, поможет мне код модифицировать определенным образом. Опять же, я как человек могу видеть, не обманывает ли он меня в этом процессе, то есть разумные ли он мне вещи предлагает, потому что у меня есть определенный опыт. Вот. Но при всем при этом он знает гораздо больше, чем знаю я. То есть вот чат GPT, он просто в него тупо зашито гораздо больше, потому что у него мозги не, там, не условные, да, сколько там человеческий мозг весит, да, там, я не знаю, 900 грамм или сколько, вот, трудно сказать, я не помню точную цифру, Дробышевский назвал бы точно, вот, мы знаем, что человеческие мозги уменьшаются в размере уже несколько, там, сотен тысяч лет, потому что человекам сейчас не нужно знать столько всего, сколько знали древние человеки, которые могли там из дерьма и палок чего угодно сделать, вот, а современные человеки узкоспециализированные, и, в общем, им не надо. Ну, как бы, все сводится, весь этот мой спич сводится к тому, что вместо того, чтобы заменить меня, этот самый искусственный интеллект позволяет мне более эффективно делать мою работу. То есть я могу ее делать быстрее, я чему-то могу научиться в процессе всего этого, и в конечном итоге результат получается вполне себе, как бы, ну, выигрывают, в общем, в этом процессе абсолютно все. И не то, что там, да, меня вот сейчас чат GPT заменен, да, там посадят, значит, 5 чатов GPT, они будут вместо Aurelien'а писать, значит, код в 15 раз быстрее. Нет, это будет, что вот Aurelien просто вот с чатом GPT будет писать код там, например, в 3 раза быстрее, чем без него. Вот. Просто потому, что он там может что-то у него спросить, у этого чата, сказать там, напиши мне тесты для вот этого, вот, значит, кода, да, потом там написать, а теперь напиши мне код для этих тестов, которые проходят эти тесты. Вот, и в таком вот ключе. Вот, поэтому трудно сказать, что будет на самом деле дальше, да, опять же, мы не умеем прозревать будущее, да, нашим взором, можем догадки какие-то только строить, но пока все выглядит так, что все-таки человеки будут работать с вот этими вот системами, да, вроде этого, этих чат-ботов, генераторов этих картинок, и они будут работать, как бы опираться на помощь вот этих вот штук, а не вот эти штуки будут заменять человеков. Вот, у меня вот пока такая точка зрения. Ну, не знаю, как ты на эту тему смотришь.
Ну, тут да, тут давайте, значит, что мы еще можем сказать? Две вещи. Ну, первое, да, это, собственно, к чему в ближайшее время нас приведет использование нейросетей уже, и уже привело, скорее всего, из ощутимого. То есть мы уже видим, что нейросети начинают применять в качестве инструментов прогнозирования. В том числе всяких финансовых, биржевых и так далее. Насколько это все будет прибыльно, пока что покажет, так сказать, будущее. Я, честно, на все объявления в стиле «вкалывают роботы, счастлив человек» отношусь с подозрением. Вот когда мы увидим результаты вкалывания, тогда, пожалуй. А к диагностированию болезней тут сложный момент, потому что, с одной стороны, как бы все мы понимаем, что нейросеть не доктор и может прогнозировать черт знает чего. С другой стороны, доктора, знаете сами, какие бывают. То свечку рекомендуют поставить, то гомеопатию, то еще чего-то. Бывают же, правда? Вот, так что тут еще непонятно, что к чему лучше. Возможно, как вспомогательный инструмент типовому участковому терапевту, которые все равно учат, открою вам тайну, по алгоритмическим кейсам. Вот я просто принимал участие по просьбе правительства Москвы и установления контактов с немцами на эту тему про обучение врачей. Вот у них там все максимально алгоритмизировано, чтобы сделать медицину как профессию не столько искусством и даже наукой, сколько ремеслом. Вот. И вот к этому, да, нейросети с их советами, что типа, скорее всего, это вот это, но может быть еще и вот это. Вот. Кроме того, отмечалось, что там 2 года назад был похожий случай, и там в итоге оказалось, что это опухоль мозга. Врач после этого, собственно, может эту информацию принять к сведению и назначить на всякий случай МРТ головы, вот, а в остальном лечить по первым 2 вариантам каким-нибудь. Потом, все мы знаем, что нейросети уже здорово применяются в деле массового обжуливания и разводки и обувания в лапте.
Ага.
То есть началось это все довольно давно, когда их приучили имитировать голоса. По этой причине, скажем, моей матушке звонили и моим голосом, удивительно похожим как раз при помощи нейросети, втирали, что, значит, у меня беда, я сбил девочку, поскольку моя мать, Аурленова сестра, прекрасно знает, что я не люблю машины и не вожу их, и сбить девочку мог бы, разве что, плечом.
Да.
Вот, она сказала, ну, типа, надо вызывать полицию, и все. Удивлен, как они не перезвонили, не сказали, да что вы за мать такая?
Да.
Или более простые варианты, это непростые, я хотел сказать, даже сложные варианты, когда не только голос, но и внешность при видеозвонке имитируется. Уже бывали случаи массовой разводки, когда жулики имитировали министра какого-то там во Франции, что ли, надев его маску и разводили всяких африканских политиков и бизнесменов звонками по видеосвязи. Вот. Но один лично знакомый что-то заподозрил, что как-то это все похоже больше на блинную телепередачу, извините, куклы по НТВ. Вот. И их всех повызловили. А вот с нейросетями можно будет делать такое. Или, например, делая фальшивые видео, где вы там, не знаю, пьете, курите и материтесь, вот, и вымогать деньги за то, что это все не пошлют вашим родственникам и друзьям. Ну, или самое простое, это используемо многими в совершенно законных целях, проверка текста на, во-первых, ошибки языковые, а во-вторых, на его соответствие деловому стилю речи. Ну, потому что, я думаю, каждый из вас получал уже 1 000 000 писем от нигерийских банкиров и индийской полиции какой-нибудь, требовавшей, в общем, с вас денег по всяким поводам. Ну, а попасться ей может только идиот, потому что там просто видно, что это написано какими-то безграмотными дураками, вот, и как бы никакая полиция ничего подобного писать бы не стала. А как раз нейросети, как инструмент, могут это все, так сказать, помочь пригладить. И, кроме того, уже довольно много народу попалось на мошенничестве и плагиате при написании научных работ. И не только научных, но и художественной литературы. Как минимум один случай недавно был, когда какую-то писательницу прогрессивных взглядов и содержанием таких же книг спалили на том, что у нее там невымаранные редактором всякие приписки от ИИ, когда его просишь написать текст, вот, он там приведет, вот я постарался здесь передать там то и это.
Да-да-да. Хочешь, я добавлю там чего-нибудь поживее?
А эту публикацию пошло, и она, разумеется, объявила, что они виноваты, а виноваты белые цисгендерные мужики. Короче, неважно. Факт то, что да, такие да. жульничества есть. И возникает вопрос. А как бы, если уж мы, допустим, Можем на нейросеть переложить, допустим, общение с клиентами на службе поддержки какого-нибудь там банка и тому подобного. Вот, или, допустим, там какие-нибудь вот варианты с там психологическим консультированием, то почему бы не использовать это в видеоиграх, где, как известно, искусственный интеллект зачастую на самом деле искусственный идиот. Напомним всем, что искусственный интеллект в играх славен всякими ограничениями, ввиду того, что представляет собой, по сути, ограниченный такой комплекс скриптов, который, по сути, вообще должен не столько как бы играть против игрока, сколько и изображать игру против игрока, чтобы ему было как бы...
Чтобы не сразу его переиграть.
Ну, да, чтобы изображать там, что какие-то там солдатики периодически прибегают, два раза стреляют, умирают, что-то, и что не, ты не, не в сухую какого-то инвалида гранишь, а которого что-то пытается сделать. Чтобы его усилить, используются не более сложные скрипты, а тупо читинг. Ну, то есть, делаем бесконечные деньги, бесконечную ману, чего-нибудь еще там, мгновенное там излечение какое-нибудь, стоит от него отцепиться, бесконечные боеприпасы, что-то такое, короче. Потому что, вот, к сожалению, действительно так, то есть, частью это связано с тем, что, ну, в скриптах просто все-все-все нельзя же предусмотреть. В тех случаях, когда разработчики действительно пытаются предусмотреть даже всякие маловероятные события и действия игрока, например, первый Deus Ex, знаешь, чем меня впечатлил сразу?
Чем?
Короче, я шарюсь по штаб-квартире и привыкнув обшаривать все везде, залез в том числе в женский туалет. И на следующем брифинге перед миссией меня начальство отругало за хулиганство, за такое. Велело больше так не делать.
Че, по туалетам по женским лазаете? Да.
Или, допустим, в Dishonored там в начале в самом игры рисуют портрет одного из персонажей, стоящего, значит, позируя рядом со столиком, на котором бутылка вина и еще там что-то. Если эту бутылку вина со столика спереть, то в дальнейшем в игре портрет будет без бутылки.
Угу, класс.
Соответственно, да. Тут, вот, обратите внимание, что и та, и другая игры, так называемые иммерсивные симуляторы, которые как раз строятся именно на том, что там куча всего, чего игрок может сделать, и что повлияет на ход игры и поведение компьютерных персонажей. То есть это целый жанр, видите, который специализируется на вот таком вот очень сложном скриптовом механизме взаимодействия с...
Подчеркнем, это все заскриптовано. То есть, да, этот интеллект, он не интеллект никакой.
Он мнимый, да, на самом деле, просто изображается. Да, а так во многих известных видеоиграх интеллект не только видно, что ограничен, вот, но и иногда просто смешится из-за того, что скрипты прописаны странно. То есть мы можем, например, вспомнить от былинной «Командос» первой, в которой, например, любой труп считался по умолчанию делом рук игрока. И иногда там бывали случаи, когда немец, допустим, водитель случайно задавил попавшегося на дороге патрульного, после чего начиналась тревога, и они начинали бегать и искать, кто же это его убил. Хотя, да, как бы все довольно очевидно. Вот. Или, допустим, можно вспомнить странное поведение в Моровинде и Обливионе, где персонажи, например, совершенно в Моровинде терялись, когда ты начал левитировать.
Ух ты!
Просто что забыли прописать им реакцию на то, что ты вдруг взлетел. Они начинали бестолково бегать под тобой и пытаться понять, почему как бы ты по их расчетам вот здесь, а тебя там нет. Поскольку в Обливионе прикрыли полеты, эту дыру решили не закрывать. И напрасно, потому что если залезть на высокий камень, то они точно так же начинают тупить из-за этого, как если ты бы ты взлетел. От этого.
Класс, класс.
Да. Проблемы с поиском пути. Это знаменитая проблема у искусственного интеллекта в видеоиграх, когда персонажи по каким-то причинам, которые им кажутся весомыми, проделывают какой-то абсолютно неадекватный путь. Типичный пример был, если вдруг короткий разумный путь на секунду перекрыт кем-то другим.
Uh-huh.
Дело в том, что расчет пути делался однократно, а не постоянно пинговался. Вдруг появилась более интересная дорога. И из-за этого какой-нибудь Харвестер в первом Red Alert мог, огорчившись от того, что танк на секунду проехал по мосту, поехать в обход через всю карту и обязательно через вражескую базу. Вот, и такие узнаешь ты про это,
да, да.
И потому что тебе сообщают Sour Harvester из Under Attack. Вот. StarCraft прославился тем же самым, только еще хуже, потому что там был такой юнит, как Драгун.
Uh-huh.
Если все остальные юниты тупо как бы поворачивались в другую сторону и бежали туда, или ехали, допустим, там не было механики разворотов никаких, то есть она не моделировалась, просто спрайт мгновенно поворачивал там танк какую-нибудь другую сторону. То вот с драгунами было почему-то решено сделать так, что они симметричные и ходят, соответственно, симметрично. Поэтому это был самый путанный юнит, который постоянно во всем застревал, мешался другим и друг другу. И, в общем, эти драгуны были головной болью. Вот, совершеннейший. Серия Total War из-за богатства возможностей постоянно какие-то с искусственным интеллектом демонстрировала дыры. В духе того, что, например, его забывали научить то плавать по морю на кораблях, то забывали объяснить ему, что как бы если двери открыты в крепость, то через эти двери можно в нее как бы самым удобным способом и заходить. Вот. А искусственный интеллект, даже если его шпионы открыли двери изнутри, все равно честно начинал лезть на стены, биться в них башнями, игнорируя то, что в 5 метрах ворота вообще-то нараспашку.
Да.
Вот. И, значит, возникает вопрос, а почему бы нам не сделать, ну хорошо, пусть не... как бы не нейросеть там. Понятно, что она требует огромного количества компьютеров для таких сложных действий. Но хотя бы сделаем такой как бы псевдообучающийся искусственный интеллект. Тоже, по сути, на как бы чуть более развитых скриптах. То есть, грубо говоря, вот то, о чем я говорил в начале. То есть, там, если монстр... у него там снижается шкала сытости, то он начинает чувствовать голод, начинает бегать и искать, чтобы поесть. Примерно так это устроено, допустим, во всяких Симсах и тому подобных играх, да, где персонажи действительно хотят есть, идут есть, хотят спать, идут спать.
Угу.
Вот, если они там грязные, то они пойдут купаться, что-нибудь такое. Так вот, в Симсах это все, конечно, хорошо и здорово, и то там всякие эксцессы тоже бывают, типа того, что они не могли выбраться из бассейна, в который убрали эту самую лестницу, вот, или еще там всякие странности с ними бывали. Там просто достаточно ограниченный, по сути, набор взаимодействия. В основном взаимодействие с предметом и упор, ну, и с другими NPC, запрограммированный как сложная система этих самых нужд.
Uh-huh.
И взаимоотношения между ними, то есть кто-то кого-то любит больше там или меньше, и поэтому хочет больше там с ним общаться там или, наоборот, меньше. В таком ключе. А почему нам не сделать то же самое, только вот во всяких там... условных обливионах, да, чтобы там, допустим, там звери себя вели как-то там адекватно, или там разбойники, допустим, если они там уже ограбили какой-нибудь караван, то следующие там какое-то время не будут сидеть там считать деньги и напиваться и праздновать, а не нападать на тебя почем зря. Здорово было бы, да? Так вот, про это еще покойный Андрей Ленский в небезызвестном журнале «Лучшие компьютерные игры» в 2004 году, представляете, 20 лет уже с лишним прошло, писал. Так вот, он писал про попытку как раз такое вот сделать в одной игре. Вот. Я так понял, что она была заточена на как бы RPG, и они пытались там сделать такую реалистичную, относительно на сложных скриптах, работающую всякую живность и прочее. Не так, как был в Warcraft, да, где монстры ходят кругами по одному и тому же месту, вот, и больше ничего не делают, как пришитые. Ну и, в общем, они, например, попытались сделать, во-первых, этих самых разбойника, которого надо было по квесту убить. И прописали ему самообучение такое, по сути, вот, которое должно было просто учитывать примерно как вот у экспертных систем, типа Акинатора, грубо говоря, смотреть, например, где и как его чаще убивают, а где и как реже.
Ага.
Вот, наоборот, где и как ему удается лучше там бороться с персонажами игрока, игроков, а где хуже. В итоге он, например, стал шкериться по кустам, потому что ему целиться не надо, а игрокам по игровой механике надо было по нему кликнуть, а кусты мешают.
Класс.
Потом он приучился шкериться там, где очень много всяких мелких критеров, потому что заметил, что там по нему тоже хуже попадают, потому что там проседают FPS.
Класс!
Да, из-за этого. Еще хуже получилось, когда они пытались моделировать мирное поведение зверюшек. Например, тушканчиков завели и дали им три задачи. Самим есть всякие кусты, периодически произрастающие вот сквозь землю, не быть съеденными всякими хищниками и периодически размножаться. Для чего они должны были подбегать, значит, к другому тушкану, некоторое время стоять, а потом, значит, появляются малыши. С этим тоже начались проблемы, например, вроде того, что как бы им не прописали того, что нужно прекращать размножаться после того, как уже не раз размножились. И они просто сходились и начинали какие-то миллиарды плодить на одном месте.
В геометрической прогрессии начали расти.
Да. Тогда им там почему-то было, видимо, нельзя прописать, что раз расплодился, надо какой-то кулдаун включать на это. И вместо этого дали команду избегать своих же, в, так сказать, в процессе размножения. А потом оказалось, что в периодически они срываются с высоты и разбиваются. Потому что им велено избегать хищников, а вовсе не просто смерти как таковой. И вот они, ничтоже сумняшься, прыгают с высоты и убиваются. Запретили прыгать туда, где это приведет к потере всех ХП. В итоге там еще нашелся баг, из-за которого, значит, один из тушканов запрыгнул каким-то образом и зацепился за стерветника какого-то взлетевшего. Вот. И спрыгнуть он с него теперь не может, потому что ему запрещено спрыгивать и разбиваться, и он, значит, летает на этом. Uh-huh. Стерветники невозбранны. Короче, как видите, получается просто маразм. Какой-то из-за того, что эти экспертные системы начинают самообучаться совершенно не тому, чего надо, и вы просто будете тратить больше времени на вылавливание странного поведения, чем если вы просто пропишете большое количество сложных скриптов, как вот в иммерсивных симах сделано, если уж вам это так припекло. А лучше просто не заморачиваться этим и оставить все как в том же World of Warcraft с искусственным интеллектом.
Да.
Вот видите, какие сложности-то бывают. Так что поживем еще, увидим, может быть, когда мощности дорастут, нейросети будут и в видеоиграх тоже против нас играть, и тогда, может быть, окажется такое, что, не знаю, они так разовьются, что их просто будет нельзя побить ни на каком уровне, вот, сложности, то есть принципиально они будут во всем лучше самых корейских чемпионов, вот, ну, посмотрим, к чему да. придет. А пока будем, пожалуй, заканчивать.
да. Ну, я два слова добавлю.
Угу.
То, что называется, принято называть искусственным интеллектом, конечно, интеллектом в нашем понимании не является. Искусственным интеллектом в ходе истории называли все подряд. С самых простых задач, которые решались какими-то хитрыми образами, да, потом к задачам более сложным, которые стали решаться при помощи повышения вычислительных мощностей, потом к более сложным задачам, которые стали решаться при помощи хитрой математики и вычислительных мощностей. И в конечном итоге все вот эти вот интересные штуки, они назывались искусственным интеллектом, то есть распознавание картинок, какие-нибудь там, значит, там написание там текстов, распознавание опухолей на разного там рода, значит, этих, как его звать, рентгеновских снимках, так далее и тому подобное. То есть это зонтичный термин, который, по сути, интеллектом никаким, никакой интеллект не представляет, не обладают все эти алгоритмы никаким интеллектом, и более того, чаще всего они узкоспециализированные. То есть вы не можете взять программу, которая ловко играет в шахматы, и заставить ее там, не знаю, предсказывать, где рыба будет клевать у вас. Вот, в таком вот ключе. Все это, по сути, инструменты, которые заточены под решение конкретной задачи, какой-то вот конкретной задачи, да, даже тот же чат GPT, он ловко умеет решать одну единственную конкретную задачу – предсказывание слова, которое следует за предыдущими словами. То есть вы можете ему задать вопрос, и он вам при помощи вот этой вот хитрой математики будет выдавать просто то, что он знает, вот, тем или иным образом. Он делает только это. Он не может там управлять автомобилем, там, я не знаю, ну, всякие дифуры он умеет решать, потому что его математики научили, как она устроена, там всякие, там можно ему ради эксперимента попробовать задать какую-нибудь хитрую задачу олимпиадную, да, по программированию, извините, не по программированию, по математике, он ее вам, конечно, скорее всего, сможет решить, объяснит решение, потому что он, в принципе, этому был обучен. Вот. Но какие-то такие вот вещи делать экстраординарные он, конечно, не сможет. То есть это, по сути, инструменты, заточенные для решения конкретных задач. Вот если у нас появится что-то, что сможет сравниться с человеческим интеллектом по способности решать разного рода задачи, тут уже мы сможем, может быть, говорить о каком-то искусственном интеллекте. Пока искусственный интеллект – это зонтичный термин, который никакого искусственного интеллекта, конечно, не подразумевает. Это просто какие-то специализированные инструменты, подчас дорогие инструменты, работа вот нейросетей, да, всяких чатов GPT – это очень дорогостоящая задача. Если вам нужно что-то делать, какую-то решать задачу при помощи этих штук, вы быстро обнаруживаете, что для того, чтобы использоваться, например, API-ами, да, OpenAI или Google, вам нужно платить изрядное количество денег, потому что все это где-то должно находиться, оно должно потреблять электричество, оно должно как-то питаться, вот, и даже вот бесплатные аккаунты, да, того же самого чата GPT или Gemini, они тоже потребляют ресурсы. Кто-то за это платит, просто не вы. Вот, вас подталкивают, чтобы вы начали платить, вот как я, например, плачу за чат GPT, за платную версию. Вот, потому что мне хочется без ограничений им пользоваться, который накладывает бесплатная версия. Все равно надо понимать, что это какой-то алгоритм, который работает где-то на каком-то физическом компьютере, и который умеет решать для вас какую-то вот такую вот задачу, вот, которую ему научили. Это не вот не такой же человек, да, там, как вот мы с вами, который ходит, может там смотреть, со значением что-то разговаривать, какие-то делать абстрактные вещи. Это до этого мы пока еще не доросли, и, возможно, мы и не дорастем. Может быть, при нашей жизни вот такого вот интеллекта естественного, да, ну, не естественного, а вот искусственного, который вот похож на естественный в плане того, что он может широкий спектр делать задач, может быть, мы этого и не увидим никогда. А может быть, увидим. Будет интересно посмотреть на все на это. Да, ну и на этой позитивной ноте мы будем закругляться. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. Всех призываем подписываться, кто еще не подписан. Вы здорово помогаете нам делать подкаст, если вы подписаны. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Степанчику, Исид Берну, Виткус и, конечно же, Нубу. Спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Телеграм, YouTube, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и на этом мы будем закругляться и перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 621 выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!